Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Прокляните Мирос». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на месте Писания из книги Откровения, глава 20, стих 10, где читаем о том, что и дьявол ввержен в озеро огненное. Заключительный акт истребления Господом Иисусом врагов мы находим в стихах 14 и 15 этой главы. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, теперь это касается людей, тот был брошен в озеро огненное. Бог же мира сокрушит сатану не под свои ноги, но под ноги детей Божиих. Он сделает нас соучастниками в его победе. Он зачтет нам славу победы над врагом человеческих душ. Постоянно благодарите за это нашего Господа Иисуса. И не смотрите больше на обстоятельства и на плохую работу отца лжи, который имеет несметное войско отпавших ангелов. Ибо наш Господь Иисус раздавил змею голову. Прообраз этого события на Голгофском кресте мы видим в пронзенной голове Сисары. Это сделала израильтянка Иаиль в своем шатре. Это сделала женщина, происходящая из Израиля. А мы с вами знаем, что спасение язычников исходит от Израиля, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Следовательно, мы можем сказать, что Сисара является прообразом сатаны, а Иаиль является, хотя и слабым, но прообразом церкви Иисуса. Если Господь Иисус сказал, что вскоре сокрушит сатану под наши ноги, а мы, невеста Агнца, будем при этом думать о церкви Иисуса, тогда мы будем видеть следующий образ. Главу врагов Сисару, пораженного женой, то есть невестой Агнца. Прекрасная картина. Это прекрасное сообщение Святого Писания. Эту голову сатаны Господь Иисус поразил на Голгофском кресте. Читаю из книги Бытия, глава 3, стих 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Победа над Сисарой была очень велика, но жители Мироза не были причастны к этой победе, не имели в ней свою долю. Почему? В том, что по Божьей воле они не пришли Израилю на помощь, они отреклись от Бога. Все же, как это важно, слушать голос живого Бога. «Да храни нас Господь Иисус, чтобы мы не ставили наши мысли на передний план и при этом искали бы в Слове Божьем еще такие места, которые могли бы облегчить наше сознание». То, что могло бы нас избавить от нашего послушания Иисусу Христу или оправдать наше непослушание. Есть такие верующие, которые постоянно в этом вопросе тренируются. Они ходят к душепастору до тех пор, пока не получат от него согласие на запланированный развод со своим партнером. Поэтому ангел Господень говорит: «Прокляните Мирос», говорит ангел Господень, «прокляните, прокляните жителей его». Так был проклят город Мирос, потому что он ничего не делал, хотя он должен был что-то делать. Почему Мирос ничего не делал? Потому что в делах Божиих жители Мироза были небрежны. А Господь Иисус говорит через пророка Иеремию, как я выше уже упомянул, в главе 48 стих 10. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Если бы дело шло по воле Варака, то, несмотря на повеление Господа Иисуса, он не пошел бы на гору Фавор. Варак не послушался бы Господа. Девора, эта женщина в Израиле, на основании своей готовности преодолела небрежность Варака. И Господь Иисус дал за это Израилю победу. И мы тоже должны желать оказать каждому верующему, попавшему в духовную нужду, помощь, будь это его личная вина, как у Варака, или будь это не его личная вина. Мы должны по примеру Деворы им помочь. Да, наш Господь Иисус дал нам для этого в Новом Завете указания. Святой Дух по этому вопросу дает нам через апостола Павла добрый совет в послании к Галатам в главе 6 стихи 2 и 9. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Стих 9. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Мы должны помогать тем, которые по всем признакам стали усталыми, стали равнодушными. Для этого требуется наша готовность, а именно в той мере, которую имела Девора, но не доставала Вараку. Но на Мирос пришло проклятие. Это было горько для жителей Мироза. Это проклятие коснулось бы и Варака. Но так как в те дни в Израиле имелась женщина, у которой не было равнодушия, то это проклятие не коснулось Варака. Понимаете ли вы теперь Божье проклятие на всякое равнодушие, на всякую небрежность в Божьем деле? Ради Деворы проклятие не коснулось Варака, потому что Девора была готова укрепить Варака, чтобы пройти на гору Фавор для выполнения задания Господа Иисуса. А поскольку в Мирозе не было такого человека, как Девора, который бы им помог, который бы их духовно укрепил, то Мироз был проклят. Проклят не только тот, кто ничего не делает, но проклят даже тот, кто дело Господне делает небрежно, как мы выше прочитали у пророка Иеремии. В деле Господнем мы видим Божье дело, и если мы это дело делаем небрежно, то имеем другие желания и дела, которые ставим перед Божьими делами. Приносите нашему Господу Иисусу полную отдачу. Какую роль играет Иисус в вашей жизни? Вера существует у нас не для того, чтобы мы считали, что Бог может что-то одно делать, а что-то оставить. Это не вера. Я часто встречаю верующих, которые говорят: «Я доверяю моему Богу, что Он это может». Но это не вера, это вообще ничего. Слово Божье говорит в послании евреям совершенно ясно, что вера есть осуществление ожидаемого, а осуществление есть то, что исполнится. Мне не нужна вера, чтобы сказать: «Я верю Богу, что Он может завтра дать дождь». Если бы пророк Илия сказал: «Я имею веру, что Бог может дать дождь, если Он этого желает», тогда Израиль получил бы дождь не через 3 года и 6 месяцев. Но пророк Илия верил и сказал: «Дождя не будет 3 года и 6 месяцев», как читаем в 3 книге Царств, глава 17, стих 1. И сказал Илия Фесвитянин из жителей Галатских Ахаву: «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Исполнение слов Илии мы находим в Третьей книге Царств, глава 18, стих 1. «По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: „Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю“». И дальше читаем о том, как уверенно вел себя Илия в этой ситуации. В Третьей книге Царств, глава 18, стихи с 41 по 45. «И сказал Илия Ахаву: „Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя“. И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: „Пойди, посмотри к морю“. Тот пошел и посмотрел, и сказал: „Ничего нет“. Он сказал: „Продолжай это до семи раз“. В седьмой раз тот сказал: „Вот небольшое облако поднимается от моря, величиною с ладонь человеческую“. Он сказал: „Пойди, скажи Ахаву: запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь“. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль. Илия не сказал: „Я верю и доверяю моему Богу, что он это может сделать“. Вы понимаете, что вера – это что-то другое. Илия всегда был мужем молитвы, и не только в вопросе дождя. Видит ли наш Господь Иисус и вас сегодня, как Илию тогда, в состоянии молитвы? Да ниспошлет Господь милость, чтобы в выражении «вера» мы понимали также и послушание, и не только в тех вещах или вопросах, которые касаются духовного и личного, но и духовных вопросов в общении, чтобы там, куда Господь Иисус поставил меня и вас, мы это место заполняли не зря, но выполняли Божье задание для тех людей, которые в лице живого Бога стоят предо мной. Это есть вера. Да ниспошлет Господь Иисус на это благодать, а мы лишь тогда будем в соответствующем состоянии, если мы со всеми нашими проблемами и пожеланиями станем в Божий свет, когда мы будем готовы принести к ногам Иисуса все, что является для нас помехой. Как и в Араку, необходимо было решить вопрос для успешного выполнения повеления Господа Иисуса. Приходите к Господу Иисусу с полной отдачей, ибо мы имеем от Него большое задание, намного большее задание, чем тогда имел Варак. Господь Иисус точно выполняет свои обещания, даже если при необходимости Он введет в действие ангелов, чтобы прийти к цели. Но Он желает всех вас, искупленных Своей кровью, использовать в строительстве Своей Церкви. В Своем Божьем плане Он желает всех нас использовать, как Он тогда использовал Варака и Девору, и как Он желал использовать Мирос. Но между победой и поражением стоим мы. Это есть наше хождение с нашей ответственностью, к которой Господь Иисус постоянно обращается или апеллирует. Проклятие пришло как на меня, так и на вас. По природе мы все являемся детьми проклятия и гнева. Но это проклятие и Божий гнев не обрушился на нас. Почему? Потому что один, как тогда Девора, был готов пойти вместо нас на суд. В Божьем деле наш Господь Иисус не был небрежным, но был ревностным. Об этом мы читаем в Новом Завете в Евангелии от Иоанна, глава 2, стих 17. «При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Чего Господь Иисус ожидает взамен от нас? Для нас Он является примером ревности, но не равнодушия и безразличия. Равнодушие увлекает нас к врагу. Иисус является для нас сегодня примером во всем. А теперь возникает вопрос: как видит Господь Иисус с небес меня и вас? Многие из вас имеют в той стране, где вы живете, кроме работы, еще и задание от Господа Иисуса. Нужно семью обеспечить всем необходимым, воспитывать детей и нести служение перед Иисусом. Если бы Господь Иисус выставлял нам промежуточное свидетельство в отношении нашего хождения, то честно спросим себя, как выглядело бы это свидетельство о нашем хождении? Готовы ли вы идти самым низким путем, которым шел наш Господь Иисус? На этом пути Иисус образовал веру, ведь Он является начинающим и завершающим веры, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начинающего и завершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». На эту всегда актуальную тему на нашем сайте имеется проповедь «Начать и завершить». Мы не можем сделать Иисусу упрек в том, что Он имел слабости в вере. Нет, и еще раз нет. Он смирялся и унижался. Все это относится к вере и является неотъемлемой частью веры. Готовы ли вы к смирению? А если это необходимо, то и открыто перед общественностью смиряться. Это относится к вере, чтобы просто прийти к сокрушению, чтобы всю свою жизнь проводить в общении с Иисусом. Многие дети Божьи желают чем-то быть для Бога. Они желают что-то сделать, и не малое, а что-то большое. Но не с этого начинается настоящее служение Господу Иисусу. Все начинается с послушания. Барак не мог бы достичь победы, если бы он, по меньшей мере, не послушался Бога через Девору. Он согласился, чтобы Девора взяла его за руку и привела на гору Фавор. Он понял, что Девора, как пророчица и судья, действует от Бога, поэтому он слушался ее. При этом я вспоминаю о дальних родственниках моей жены. Был некий Саша, жена которого, скажем, была мудрее его, и он знал это. Они пригласили специалиста, чтобы сложить в доме печку. Жена говорит при всех своему мужу Саше: «Ты, Саша, как думаешь, где мы сложим печку?» «Я вот так думаю». Саша делает, конечно, вид, что он размышляет, но зная, что жена умнее его, он принимает сторону жены и говорит: «Вот так будет хорошо». При этом он подтверждает мнение жены. А жена вслух объявляет: «Будет так, как Саша сказал, и больше никаких гвоздей». Точно так было у Варака с Деворой. И если это так, что одни не можем справиться с ситуацией, с заданием, то не должны проявлять ложную гордость и сказать: «Я и один с этим справлюсь, я ни в ком не нуждаюсь, чтобы со мной помолились». В этом мы не видим образ Слова Божьего. Если бы Варак не имел на своей стороне помощь Деворы, то в Слове Божьем мы имели бы совершенно другую историю, и тем более не имели бы эту удивительную песню в книге Судей, глава 5, стихи 1 и далее. А поскольку Господь Иисус является нашим примером, то мы очень желаем от Него научиться. Не сказал ли Он Сам нам о том, чтобы мы у Него учились? Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 11, стихи 29 и 30. «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». И не только в этом месте Писания, но и во всем Слове Божьем мы имеем указание Святого Духа, чтобы мы учились у Иисуса. Вся Библия написана в форме повелений, только мы не обращаем на это внимания. В доказательство привожу самую главную заповедь Нового Завета, записанную в Евангелии от Иоанна, глава 13, стих 34. «Заповедь новую даю вам, плюс ко всем заповедям Ветхого Завета. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас и отдал за вас жизнь на Голгофском кресте, так и вы да любите друг друга». Это лишь один пример, в котором мы должны учиться у Иисуса. Поэтому повторяю, вся Библия написана в форме повелений, согласно которых мы должны учиться у Иисуса. Вопрос заключается только в том, желаем ли мы, чтобы писанное Слово Божие стало в наших сердцах действительностью. Каждое услышанное или прочитанное Его Слово призывает нас и обязывает нас к послушанию. А ведь это касается не только детей Божиих, но и неверующих. Если они приходят к нам на евангелизацию, то каждое услышанное ими Слово Божие совершенно по-новому обязывает их. Они не уходят от нас такими же, как пришли. И даже в том случае, если они не примут Иисуса в сердце, после услышанных слов об Иисусе они имеют большую ответственность. Если, к примеру, ученики библейских школ за время своего обучения слышат очень много ясного в Слове Божьем, то следует сказать, что с их стороны следует абсолютная обязанность полностью удовлетворять этому Слову Божьему. Иисус изменяет человека лишь в том, в чем человек сам позволяет себя изменять. А это есть ядро Евангелия. Он изменяет и желает нас изменять. И не в соответствии с каким-нибудь мистическим избытком или полнотой. Но Он желает изменить нас в Свой образ. Для этого необходимо иметь полное согласие. Намного легче делать какие-нибудь вещи или дела, на основании которых другие могут быть увлечены к видимым вещам. Но мы совершенно точно знаем выразительность Слова Божьего в дифференцировании, в расчленении слов «спасение» и «блаженство», когда Иисус воскрес и впервые снова совсем особенно явился Фоме, когда они были вместе. «Спасение» — вы знаете, что это такое. А блаженство означает, коротко говоря, высшее счастье. А если мы это слово будем глубже рассматривать, то можем сказать, что блаженство в жизни с Богом означает полное предание себя Богу, безграничную надежду на Него, как читаем в книге пророка Исаии в главе 30, стих 18. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Да не спошлет Господь Иисус милость, чтобы то, что мы сегодня слышали из Слова Божьего, мы взяли и использовали как открытие тех вещей, которые мы в дальнейшем будем слышать, чтобы сегодняшнее слово послужило нам вступлением того, куда оно должно нас дальше вести. Да ниспошлет Господь Иисус много милости, чтобы мы были не только слушателями Его слова, но, как говорит апостол Иаков в своем послании, в главе 1 стих 22, «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Если же я только слушаю Его слово, но не проявляю послушание, то в конечном счете топчу Его слово ногами. Между тем, что мы топчем Его слово ногами, и тем фактом, что Бог сокрушит сатану под наши ноги, имеется большая разница, которую мы заметим в послании Римлянам 16 стих 20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Советую всем вам взять с собой все то, что вы сегодня слышали по этому вопросу. Примем все это в наши сердца и будем просить нашего Господа Иисуса, чтобы все это принесло в наших сердцах духовный плод полной отдачи нашему Избавителю и Спасителю Господу Иисусу, потому что за нами стоит Его повеление. Когда верующие неутомимо трудятся или неутомимо сражаются в плоти, чтобы понравиться Господу Иисусу, то это является ничем иным, как неверно понятым Словом Божьим. Господь Иисус этого не желает. Он ждет от нас духовного поведения, и чтобы мы вели духовную борьбу, но не борьбу в плоти. В тот момент, когда мы сами сражаемся в плоти, мы находимся на ложной точке зрения. Тогда своим поведением мы будем находиться не полностью в области Божьей воли. Удивительное это слово «по Божьей воле». «С неба сражались звезды, с путей своих сражались с Сисарою». Книга Судей 5 стих 20. И сегодня в невидимом мире происходит много сражений между светом и тьмой. Однажды по просьбе пророка Елисея Бог открыл его слуге духовные глаза и показал ему частицу небесного воинства, которое пришло для защиты Божьего мужа Елисея от сирийских войск, как читаем в 4 книге Царств. Глава 6, стих 17. «И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Если бы Господь Иисус открыл нам глаза на то, что вокруг нас происходит в невидимом мире, то мы так и остались бы стоять с открытыми ртами. Мы не переставали бы удивляться тому, что происходит вокруг нас. Но я благодарю моего Господа Иисуса, что Он дал мне открытые духовные глаза, чтобы видеть Его в Его Слове. Я и не желаю видеть то, что происходит вокруг нас в духовном мире, потому что я не оснащен для этого в моей плоти. Но мы должны с вами целиком и полностью доверять нашему Богу, который с полной уверенностью даст нам победу. Читаю из 2 послания Коринфянам, глава 2, стих 14. Но благодарение Богу, который всегда ведет нас в триумфальном шествии во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Имя Иисуса является исключительно победным именем. Если победа Иисуса не будет исполнена в наших сердцах, тогда наша позиция будет ложной. Тогда наша позиция может располагаться между Вараком и Деворой, но она может быть также расположена в городе Мерос. Поскольку мы снова вернулись к городу Мерос, то я должен, наконец, объяснить вам его смысл. Мерос означает «прибежище». Не удивляйтесь, пожалуйста. Все логично. Ведь прибежище ищут дети Божьи не только у Господа Иисуса, а там, в Мерозе, ищут прибежище верующие, которые прячутся от Господа Иисуса, чтобы Он их не тревожил. Они ищут свое прибежище в Мерозе. Второе значение Мероза гласит «место, которое ищут». А это уже вовсе точно. Не в бровь, а в глаз. Поэтому такие израильтяне, которые не шли по зову Господа Иисуса на борьбу с врагом, собрались в этом городе. Они единогласно искали такое место, чтобы жить для себя. Мы должны с вами сегодня научиться в данной проповеди одному. Библия, Слово Божие, совершенно ясно говорит, что его заповеди, заповеди Господа Иисуса, не тяжки, как читаем в первом послании Иоанна, глава 5, стих 3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. А если мы себя бесконечно мучаем, то мы имеем ложную позицию». Поэтому необходимо совершенно выйти на Божий свет, стать совершенно открытыми. И если Господь Иисус проявит ко всем нам милость, то я желаю вам готовность совершить для Господа Иисуса такое служение, чтобы Его имя было в вас прославлено. Ибо во всей этой борьбе речь шла в первую очередь не об этой песне в Судьях, глава 5, которую Девора и Варак пели, но в первую очередь речь идет о прославлении нашего удивительного Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Аминь.